Рождество Иисуса Христа связано со Христом. Это очевидно. Но, к сожалению, эта очевидная истина очень и очень часто упускается нами вот в этой новогодней, рождественской, праздничной суете. И сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько текстов Священного Писания, которые рассказывают нам эту историю, историю Рождества, для того, чтобы помочь нам сконцентрировать наш с вами взор на Господе Иисусе. На ваших программках вы читали текст из книги пророка Исаии. Один из замечательных текстов, который говорит о Сыне Божьем, о Его рождении. Я хочу вам только помочь увидеть этот текст немножко по-другому. Представьте себе, что он был написан 700 лет до рождения Иисуса Христа. Давайте прочитаем его еще раз вместе. Книга пророка Исаии, 9 глава, с 6 стиха мы читаем. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Эти слова, они не просто так прозвучали тогда. Израиль находился в очень сложном периоде своей жизни, своего развития. Если вы знакомы с историей Ветхого Завета, с историей народа израильского, то вы, наверное, помните, что Бог однажды проявил особенную милость, когда Он взял этот народ, который находился в рабстве в Египте, Он освободил его совершенно незаслуженно, Он дал им замечательную землю, о которой написано, что там течет молоко и мед. Это образное выражение изобилия. Это земля полнейшего изобилия. Там очень много всего Бог приготовил для них. Более того, Бог дал им удивительный закон, совершенный закон, для того, чтобы они могли жить в соответствии с тем, как Бог устроил мир, как Бог устроил жизнь их. Живя в гармонии с этим законом, они имели возможность жить в гармонии с Творцом и таким образом наслаждаться всеми благами, которые они имеют от Творца. Более того, Бог послал им удивительного царя. Царь Давид был, который основал государство Израиль, или основной царь, который был дан Богом. Бог дал очень много через этого царя. И вот несмотря на все это, израильтяне, люди, которые соприкасались с Богом очень близко, знали Его закон, несмотря на это, они вместо служения Богу были неблагодарны. Они имели постоянную тенденцию забывать Бога. Они воспринимали все то, что Бог дает, и воспринимали это как само собой разумеющееся. И поэтому постепенно они двигались все дальше и дальше от Бога, все больше и больше жили для себя. Не Бог и Его воля были для них главной целью, а они сами, их собственные похоти, их собственные желания. И постепенно это приводило к тому, что их жизнь разваливалась. Разлагались личности, то есть человек, который начинает жить в разлад с Богом, он обязательно потеряет внутренний мир. Это обязательно оказывает следующий эффект. Это оказывает разлагающее влияние на семьи, на самые ближайшие отношения. В свою очередь, это оказывает влияние на общество. И в конце концов, Израиль, мы видим, теряет свою государственность. Общество распадается, государство разваливается. И вот в это самое время Бог посылает пророка Исаию. И Бог через пророка, обращаясь к этому народу, который стоит на грани уничтожения, Он обращается к этому народу с двумя главными посланиями. Первое послание – это послание покаяния. Он призывает их к покаянию. Он говорит, так не будет дальше. Так не может быть дальше. И второе – это послание спасения. Он говорит о спасении, которое Бог приготовил. И это спасение очень удивительно. Посмотрите еще раз на эти слова. То спасение связано с младенцем. Ибо младенец родился нам. Сын дан нам. Владычество на раменах, на плечах его. Этот младенец очень интересный, удивительный младенец. К нему применяются или о нем говорятся слова, которые никогда не применялись к людям. Посмотрите, нарекут ему имя, чудный советник, но это еще можно как-то к людям применить. А вот то, что дальше следует, невозможно совместить с человеками, то есть с обычными людьми. Посмотрите, здесь написано «Бог крепкий», «Отец вечности». Отец вечности – это значит Отец, который вечен, который стал Отцом всего, то есть Творец. То есть тот единственный, кто был от вечности. Очень удивительные слова. Пророки всегда говорили что-то такое, что удивительное, что людям трудно было понимать. Но эти удивительные слова через 700 лет вновь прозвучали примерно в этом же месте. Они вновь прозвучали в Иудее, и конкретно в одном очень небольшом, маленьком селении или рядом с этим селением вдруг в Вифлеемских полях ночью раздалась песнь. Евангелие от Луки, 2 глава, 8 стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, то есть Мессия, Господь. Вот вам знак, посмотрите, какой знак, вы найдете младенца». Заметьте, между этими двумя местами Священного Писания, между этими двумя провозглашениями с неба прошло около 700 лет, немножко больше 700 лет. Бог не забыл. Все то, что Бог говорит, обязательно сбудется. У Бога есть план. Он этот план последовательно осуществляет, Он приготавливает все обстоятельства вокруг для того, чтобы этот план обязательно осуществился, чтобы он стал возможен. И вот в этой точке звучит с неба песня. Младенец. Очень интересно, когда он говорит о младенце, он говорит о том, что этот младенец решит проблему, с которой Израиль живет уже столетиями, многими столетиями. Несколько интересных качеств об этом младенце. Во-первых, младенец почему-то лежит в очень необычном месте. Он лежит в яслях, кормушки для скота. Это место имеет несколько интересных качеств. Во-первых, оно очень доступное. Если вы будете двигаться по линейке, по ступенькам человеческой иерархии, то чем выше человеческий статус, тем менее доступный он является. К царям, к президентам вам не пробиться. А вот в хлев, к яслям могут прийти все, даже пастухи. Это одна сторона этого дела. Он очень доступен, этот младенец. Заметьте, младенец, который решит мировую проблему, о котором Бог говорил еще через пророка Исаию. Но в то же самое время, чем ниже по этой ступеньке, по этой лестнице человеческой значимости, тем более уязвимым становится этот человек. Тем более униженным он становится. Тем более зависящим от разных обстоятельств. И вот здесь Бог через ангела провозглашает людям и говорит: вот этот младенец, о котором я говорил много лет тому назад, он сегодня пришел, он является Спасителем, и он пришел с неба, и он прошел всю вот эту атмосферу человеческой значимости and hit the bottom. То есть он дошел до самого дна. Он дошел до самого дна, до самого низа для того, чтобы стать доступным для всех, и чтобы потом вот оттуда снизу поднять всех и поставить их на самый верх. Это то, для чего пришел Иисус Христос. Заметьте, здесь сказано так. Если мы посмотрим, вернемся еще раз в 10 стих. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Вот почему ему нужно было прийти в самый низ, потому что только оттуда он достанет всех людей. Евреев, язычников, бедных и богатых, образованных и не очень, благородных и простых, самых разных людей. То есть Иисус приходит не для того, чтобы ориентироваться на социальный статус. Он приходит для того, чтобы каждому человеку помочь выкарабкаться из этих проблем, в которых люди оказались. Кроме того, говоря о младенце, ангел говорит о великой радости, которая будет всем людям. Это сверхважно. Посмотрите еще раз. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Почему это очень важно? Дело в том, что наша жизнь – это постоянный поиск радости. Ваша жизнь – это постоянный поиск радости. Это то, для чего люди живут. Мы по-разному понимаем радость. В разные периоды нашей жизни это нам преломляется в разном свете. Но все, чем движимы люди, люди находятся в этом бесконечном, постоянном и, к великому сожалению, во многих случаях безрезультатном поиске радости. В действительности дьявол использует это стремление к радости для того, чтобы расставить свои капканы на пути каждого из нас, для того, чтобы показать нам ложные источники радости. Вы можете посмотреть на свою жизнь, и вы можете увидеть, что люди искали радость всегда. От самых примитивных людей, когда мы читаем, когда у них не было техники, было все очень просто в жизни. И вот по мере развития технологий у людей появляется все больше и больше вариантов, где попытаться найти радость. Я приведу такой пример. Когда-то люди, да и сейчас, наверное, многие радовались куску хлеба. Я не знаю, есть ли здесь среди вас, наверное, есть. Есть люди постарше, которые помнят то время, когда они радовались куску хлеба. Молодые люди сегодня живут в достатке, они не знают, что это такое радоваться куску хлеба. Потом проходит время, когда хлеба становится в достатке, люди радуются хлебу с маслом. Потом, когда и масло становится в достатке, неплохо было бы туда еще и гречки слой помазать. Потом, когда и это есть, мы радуемся, но разве только что искусной какой-то, особо изысканной пищи. Соловьиные язычки или что-нибудь еще. Это же самое мы можем наблюдать в других вещах. Когда-то люди радовались то, что не могут подъехать на трамвае. Сегодня есть у каждого личное авто. И люди сегодня ездят с комфортом, с вожделением поглядывая на более комфортные, более удобные, более престижные автомобили. Если вы посмотрите на любую сферу вашей жизни, будь это то, как вы одеваетесь, будь это то, как вы проводите время, будь это ваши развлечения, самые разные сферы, они все обещают радость. Но голос с небес звучит, и этот голос говорит: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». И вот здесь вдруг не посыпались монеты с небес. Вот в нашем бы понимании сейчас бы золотой дождь бы с монет. Вот тогда была бы радость в понимании многих и многих людей. Но Бог совершенно по-другому решает эту проблему. Он говорит: я вам возвещаю великую радость, которая будет в младенце. Друзья, и это не метафора. Это не какое-то образное высказывание. Друзья, человеческая душа не может найти радость нигде в другом месте, как только в младенце. Это правда, это факт. Сегодня мы живем в век, когда инструментов для получения радости так много, что голова кружится. Но несмотря на это, сегодня как никогда много депрессий. Сегодня у психиатров и психологов столько пациентов, что они не справляются с этим. Казалось бы, в тот век, когда развлечения на любой вкус, Когда деньги у людей есть, они могут позволить себе развлечения. Заметьте, что в погоне за этими вещами люди потихонечку ломают барьеры, и они пробуют все разные и разные вещи. Это то, что еще вчера было запрещено, было табу, сегодня разрешается. Секс вне брака, разные извращенные формы сексуальных удовольствий, наркотики легализуются. Вы думаете, почему это? Это все продиктовано, все это движимо одним стремлением к радости. Люди хотят получить радость. Рождество возвещает нам о том, что истинная радость – младенцы. Что это значит? Что значит практически радость младенца? Как вы можете иметь эту радость младенца? Давайте посмотрим на следующие стихи. «Ибо ныне родился вам в городе Давидом младенец, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышнюю Богу и на земле мир». В человеках благоволение. Оказывается, радость, которую так жаждут люди, и которые ищут они, сломя голову в самых разных вещах, оказывается, эта радость заключается в одной очень важной субстанции. Она заключается в глубоком сердечном мире. Когда люди ищут радость, она в действительности может быть обретена только в том состоянии, когда ваше сердце наполнится глубоким миром. Мир – это очень интересное слово. Возможно, вы слышали о нем уже. Это еврейское слово «шалом». Вот, это слово, которое переводится на наш русский язык как «мир», но в действительности оно имеет более глубокое значение. То есть это не только состояние отсутствия войны, это состояние целостности, благополучия, легкости, спокойствия, успеха, безопасности, здоровья, подлинности, удовлетворенности, мира. Это свобода от беспокойства, соединенной с уверенностью и добротой. Вот это шалом. То есть, когда Бог объявляет, что младенец родился, Он говорит, мир пришел на землю. Он говорит, теперь у вас, дорогие господа пастухи, обращается к ним и говорит, теперь у вас есть возможность иметь мир. И он будет всем людям. Этот мир, он доступен независимо от образования, денег, от социального положения, от того, мужчина или женщина, и в какой точке вселенной он живет, мир он живет. Этот мир, он сегодня доступен. Именно поэтому мы сегодня торжествуем в Рождество, потому что мы сегодня празднуем этот мир, который дает радость. Здесь есть одна очень важная деталь. Друзья мои, мир или шалом, он неотделим от младенца. Вы не можете получить шалом, не получив Христа. Вы не можете обрести этот мир, не живя Христом. К великому сожалению, сегодня человечество пытается отделить этот шалом от его носителя. Ну, как мы видим, Бог посылает мир именно в младенца. Как это произошло? Несколько важных деталей, которые важно понять. Во-первых, Иисус, Он навсегда соединил Бога с человеком. Вот до того, как Он воплотился, Он был стопроцентным Богом, вторая личность Божества. Он так и остается стопроцентным Богом, но Он проникает сюда на землю, как мы уже говорили, пересекает все вот эти иерархические уровни, ступени человеческой значимости, приходит на самый низ и становится стопроцентным человеком. И Он стал человеком, дорогие мои, навсегда. Он не перестал быть человеком, когда Он вознесся на небеса. Он пришел стопроцентным человеком, Он прожил настоящую человеческую жизнь. И Он прожил ее абсолютно праведно, абсолютно в послушании Своему Отцу. И потом, придя к Голгофскому кресту, Он взял на Себя грех мира, Он взял на Себя мой и ваш грех. И Он понес на Себе весь гнев, все наказание, то наказание, которое мне и вам было предназначено. И он умер за наш грех. Он был погребен, в третий день воскрес в новом прославленном теле. И потом через несколько времени, через несколько недель, через 40 дней, если быть точным, он вознесся к Отцу для того, чтобы вот туда, на небеса, в славу небес, открыть доступ для нас с вами. Знаете, что такое мир? Мир, который дал Иисус Христос, это путь в общение с всемогущим Богом. Послание к Римлянам рассказывает, как мы можем войти в это общение. 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией». Этот мир доступен, как он доступен вам? Верою. Это значит доверить свою жизнь Иисусу Христу. Я знаю, что здесь присутствуют две категории людей. Одна категория людей – те, которые еще никогда не доверили свою жизнь Христу. Те, которые продолжают жить в упорстве своего сердца, в своих похотях. Те, которые продолжают искать счастье где-то на своих собственных условиях, в своих собственных источниках. И есть другая категория людей – те люди, которые однажды встретились с Иисусом Христом, но, к великому сожалению, они так и не научились обретать этот мир у Него. Мы сейчас будем молиться, я хочу предложить всем вам, обеим этим группам, доверьте свою жизнь Иисусу Христу. Придите к Нему для того, чтобы только у Него получить то, в чем так нуждается ваша душа. Мы, кстати, будем говорить об этом более подробно на протяжении следующих нескольких недель. У меня будет специальная серия проповедей, которая называется «Путь к полноценному миру». Мы будем говорить о мире с Богом 23 декабря, о мире на земле, и мы будем говорить о мире в сердце. У нас будет немножко больше времени для того, чтобы коснуться этой темы. А сегодня, когда вы слышите этот Божий призыв, пусть ваше сердце откликнется на него. Давайте встанем и помолимся. Господи, благодарим Тебя за Сына. Благодарим Тебя за то, что Ты в Своем величии, в Своей безграничной мудрости, Ты предусмотрел такой сложный с Твоей стороны, такой доступный с нашей, доступный путь обретения мира. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты позаботился о нас. Благодарим Тебя за то, что Ты послал на землю не только Сына, Который стал человеком, но Сына, Который умер за нас. Ты послал на землю свою любовь. Ты послал на землю свою благодать, абсолютно незаслуженную нами. Господи, благодарим Тебя. Господи, благодарим Тебя за то, что там, на Голгофском кресте, наши грехи были пригвождены. Благодарим Тебя за свободу, которую мы имеем сегодня. Благодарим Тебя за доступ к Отцу. Я прошу Тебя, Господи, о всех присутствующих здесь, помоги, чтобы этот доступ стал реальным. Господи, помоги, чтобы те, кто еще не знают Тебя, они сегодня могли открыть свое сердце и познать Тебя как Спаситель. А тем, кто уже знает Тебя, Господи, помоги увидеть свое счастье только в Тебе. Помоги наполнить свое сердце Твоим миром, чтобы жить в нем, чтобы связывать свою надежду с Ним, чтобы, доверяя Тебе, пройти тот жизненный путь, который Ты предназначен для каждого из нас. Благодарим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.